Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 12 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о том, что такое средний класс. В заголовках сегодня: почти половину семей Ямало-Ненецкого автономного округа отнесли к среднему классу. Это результаты исследования РИА Новости о среднем классе. Об этом мы поговорим здесь, в этой студии. Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Сергей Николаевич, добрый вечер.
Доброго вечера.
Михаил Черныш, первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук и вице-президент Российского общества социологов. Михаил Федорович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И начальник управления экономического анализа РИА Новости, по сути, получается, автор исследования Андрей Манько. Андрей Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первым делом я хотел бы к вам именно обратиться. Расскажите, почему проводилось это исследование? И как вы относитесь к этим заголовкам, что, оказывается, средний класс – это каждый второй в Ямало-Ненецком округе?
Во-первых, расскажу, как мы его готовили. Ну, идея была... Витала у нас уже несколько лет, мы достаточно долго думали о методологии, насколько будет адекватно наши цифры к тому, что подразумевается под средним классом, при том, что само определение широко, разные люди, исследователи подразумевают разные вещи под ним. Ну вот мы, как нам кажется, выверили свою методологию, посчитали и получили вот сейчас такие цифры. В принципе, всегда интересно узнать распределение населения в регионах, в стране, кто богатый, кто бедный, кто средний класс. То есть у этого достаточно много адресатов, и там государство, которое принимает решения, и сами люди, в общем-то, могут, ну, делать из этого какие-то выводы. На самом деле, даже для бизнеса это полезно, то есть связано там с продажей разных товаров, например. Вот, это раз. Во-вторых, вопрос, связанный с Ямало-Ненецким округом. Ну, по нашим исследованиям получается, что да, в Ямало-Ненецком округе почти половина семей. Мы в данном случае, у нас в качестве исследований было не люди, да, отдельно, а именно семьи, потому что, ну, там не может быть такого, что муж средний класс, а жена не средний или дети. Вот, поэтому мы говорим про семьи, у них достаточно разный состав. Вот, половина семей почти в Ямало-Ненецком округе составляют, по нашим оценкам, средний класс.
А то, что больше всего представителей среднего класса по результатам вашего исследования как раз в этом самом Ямало-Ненецком округе, кроме того, в Чукотском и в Магаданской области, а Москва не на первом месте, вам не кажется, что это вопрос?
Это вопрос достаточно большой, да, может, нам даже, как большинство, ну, наш коллектив московский, нам лично бы казалось, что это немножко по-другому, то есть какая-то гордость за Москву, вот, но это достаточно объективные цифры. В Москве самая главная проблема, это, конечно, стоимость жилья, очень дорогое жилье, и средний класс... помимо всего прочего, он должен, конечно, обладать собственностью жилья, причем как бы собственностью некоторого среднего, да, жилья, то есть это не, это какое-то, ну, для Москвы пример, это жилье в МКАД, внутри МКАД и не хрущевки, то есть это какое-то среднее по качеству жилье, оно очень дорогое, и для, ну, многих москвичей это недоступно, поэтому вот с точки зрения именно доступности, например, вот этих дорогостоящих покупок, Москва не на первом месте.
Еще один вопрос. Это тоже из сегодняшних текстов по поводу вашего исследования. Данные неутешительны. Лишь в четырех регионах страны доля среднего класса превысила 20% от общего числа жителей. С вашей точки зрения, это неутешительные данные?
Возможно, это не совсем правильная цитата, насколько я понимаю.
Нет, это оценка, причем оценка кого-то из журналистов, но вам кажется, что это плохо, когда только в четырех регионах страны доля среднего класса превышает 20%?
Ну, во-первых, 20% в 13 регионах превышает, ага. А в четырех превышает 30. То есть, ну, и то, и то... Мне бы лично хотелось, чтобы это было больше, да, то есть мы, как пример, он такой, может быть, там кому-то не понравится, да, но вот есть пример США, у них на пике средний класс составлял 70%, сейчас он сокращается достаточно стремительно, и уже есть оценки, что он меньше 50%, ну, то есть все равно сравнивать среднероссийское значение, которое у нас получилось 14, да, и даже американское, например, 50, там в Европе мы получим примерно такие же цифры. То есть...
Ну, еще вопрос, который, насколько я понимаю, основополагающий для этого разговора. А так средний класс — это кто?
Мы в первую очередь использовали именно доходный подход, то есть это люди, которые имеют достаточные доходы, чтобы стать средним классом. При этом, в принципе, это не единственное условие, потому что человек может выиграть в лотерею, и на следующий день он не становится средним классом. Средний класс — это и в том числе поведение определенное, то есть это потребности, как вот есть такая известная пирамида Маслоу, где там больше потребностей там, в культуре, в каких-то развлечений, в саморазвитии. Вот. Но имущественный вопрос, он стоит особняком, по нашему мнению. И без того, чтобы у людей были достаточно средств, они, ну, не смогут стать средним классом. Поэтому...
То есть вот как, грубо говоря, семью вы выделяли? Да. Вот семья живет в Москве. Чтобы стать средним классом, раз вы говорите, что денежное определение важное для, для вашего исследования, в какой момент, сколько денег у них должно быть, чтобы стать средним классом?
У них должно быть достаточно денег. У нас было достаточно сложное исследование. Мы рассматривали 9 разных составов семей. Для каждого из них это были разные бюджетные условия. Вот, если брать, например, ну так, для примера, для Москвы семью из 3 человек, то это порядка 200 тысяч рублей чистыми на руки они должны зарабатывать.
Хорошо. Андрей Манько, начальник управления экономического анализа РИА Новости. Михаил Черныш, первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и вице-президент Российского общества социологов. Что вы скажете по поводу результатов этого исследования? Это неожиданно? Где, прежде всего, преобладает средний класс? И что такое средний класс?
Ну, наверное, начать надо с первого вопроса. Что такое средний класс? Социологи все-таки рассматривают средний класс как довольно сложную конструкцию. Доход, безусловно, учитывается, но кроме дохода есть и другие базовые переменные, которые мы учитываем, конструируя средний класс. И одна из важнейших таких переменных – это все-таки работа, профессия. Люди, которые работают, прежде всего, на тех позициях, которые требуют умственных затрат. Это все-таки умственный труд, и это высшее образование. Или среднее специальное, среднее техническое образование в любом
Подождите,
случае.
Высококлассный физический труд не может привести человека в средний класс?
Ну, вот такие определения все-таки. А что такое высококлассный физический труд?
Я не знаю.
Грузчик высококлассный, он может стать средним классом?
Слесарь высшей категории.
Слесарь высшей категории – это уже та позиция, которая требует довольно развитых навыков и довольно сложного образования. Вот, и это учитывается.
Так,
то, насколько сложен труд, которым занимается человек. Конечно, работа и образование – это ключевые переменные, которые учитываются тогда, когда мы выявляем в обществе средний класс.
Как легко выявить средний класс, как можно выявить средний класс и посчитать долю?
Как вам сказать, у разных ученых разные критерии, разные подходы к тому, что такое средний класс и как он выявляется. Но прежде всего большинство ученых в порядке консенсуса опираются на следующие три показателя. Первый показатель – это уровень доходов. Второй показатель – это уровень образования и, соответственно, занятость. И третий показатель – это система ценностей, которая отличает средний класс от других социальных групп. Вот эти три показателя, когда они сходятся вместе, дают нам средний класс и его размер.
А что такое система ценностей для среднего класса, если она описана?
Она описана, и описана довольно подробно. Система ценностей среднего класса – это, вот, во-первых, то, о чем говорил Андрей. Это ориентация на какое-то приватное пространство, на privacy. Это очень важно, чтобы у человека было свое жилье, съемное, пусть даже съемное жилье, но оно должно быть свое, пусть даже эта квартира взята в ипотеку. Это ориентация на образование. прежде всего на воспроизводство, на образование детей. Человек должен думать о том, как поддерживать свой основной ресурс, как его воспроизводить, а его основным ресурсом является прежде всего его квалификация. Вот этот квалификационный ресурс и делает из него средний класс. Это его собственность, это его капитал, с помощью которого он зарабатывает себе деньги. Поэтому он, конечно, заботится о том, чтобы у него было образование, у него была квалификация, и чтобы это образование и квалификация воспроизводились в следующем поколении. Отсюда заинтересованность среднего класса в образовании, в его качестве. Это очень важно.
Отсюда получается, что с вашей точки зрения, ну, как кажется, во всяком случае, результаты этого опроса, они не совсем про средний класс.
Они о среднем классе, но в таком узком понимании этого термина. Прежде всего, они говорят о среднем классе как о доходной группе. Примерно так анализируют средний класс маркетологи. Им не важно, кем работает человек, им важно, чтобы у него были деньги для покупки товара. Но социологи все-таки дают свое собственное, более сложное определение этой группы.
Но социологи дают определение и считают результаты благодаря ответам граждан. А граждане, как кажется, обычно про деньги говорят не очень честно.
Ну, как сказать, у нас есть свои способы, да, свои методы, как говорилось в одном известном фильме. Так вот, с помощью этих методов мы все-таки выявляем те социальные группы, которые являются благополучными и с точки зрения доходов, и с точки зрения потребления.
Ну и последний вопрос в первой части программы. С вашей точки зрения, так где все-таки у нас больше всего среднего класса по вашим определениям?
По нашим определениям, средний класс наиболее многочисленен, конечно, в столичных городах, в столицах. Это и столицы Москва и Санкт-Петербург, и это столицы регионов. Наши расчеты говорят, что именно в крупных городах средний класс наиболее весом.
757 пишет, у нас всего 28 лет, как появились условия для вырастания среднего класса. Действительно, в советское время средний класс в классическом определении не мог появиться?
Нет, почему же? Была группа, которую мы считали все-таки группой средней доходной, но ведь были же люди, у которых были квартиры, которые покупали автомобили, их было примерно четверть населения. Примерно такая же доля, которую сейчас определил Андрей и его исследование.
Хорошо. Напомню, это Михаил Черныш, первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и вице-президент Российского общества социологов. Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Про средний класс что думаете вы? И главное, про средний класс в Ямало-Ненецком автономном округе. Там его больше.
Ямало-Ненецкий автономный округ. Вы знаете, мы с Андреем разговаривали, да, как-то готовясь к этому эфиру предварительно. И вы знаете, мне на самом деле вот что. Мне ближе позиция Михаила Федоровича, да. И замечательное исследование, я не могу сказать, это действительно некий сигнал для маркетолога, где у вас есть свободные деньги, какие сети можно где-то развивать, имеет ли смысл там развивать какие-то автосервисы, продажи автомобилей, ну, все-все-все, весь потребительский рынок. Но на самом деле есть такой очень важный момент, вот с чем не согласился бы Михаил Федорович, точнее его поправил, да, были в советский период, да, был средний класс, которые имели возможность покупать квартиры, автомобили и так далее. Я бы внес очень маленькое уточнение. Которые имели доступ к возможности покупать, да? Потому что автомобилей в свободной продаже не было. Чтобы купить кооперативную квартиру, это тоже должен был быть определенный доступ, да?
Но либо доступ к деньгам, например,
ну, зубной доступ врач. Доступ к деньгам, как прощения. Правило, был уже в разгар советского периода, да, вот в эту самую в эпоху застоя, там, в общем-то, с доходами было все нормально, с товарами и услугами. Все было гораздо хуже. На самом деле, то, о чем не говорили мои уважаемые коллеги, на самом деле средний класс – это еще и некая психология, понимаете? Это возможность или заинтересованность в судьбах твоей страны, да? Вот, собственно говоря, некая гражданская позиция, понимаете?
Ну, это посмотрите, то, что ты этим называл,
да,
Михаил Черныш.
Да, абсолютно правильно. Я бы хотел детализировать, да? Что такое средний класс, если взять тот же 11-й год, например, да? Или взять вот события последнего времени в Москве, да?
Так.
Там есть, как я уже сказал, альтернативно одаренные люди, тут против этого не попрешь, как и в любой социальной группе, да? Но это средний класс в основном, понимаете, которые осознали, что помимо денег, помимо доступа к автомобилям, квартирам, ипотеке, всему прочему, да, к образованию для детей, когда им плюют в душу, вы понимаете, да, средний класс, в отличие от многих, да, Он думает не только о деньгах, не только о завтрашнем дне. Он думает о своей самоценности как личности, понимаете?
Смотрите, когда вы говорите, вспоминаете Болотную и вспоминаете события последнего времени, означает ли это, что с вашей точки зрения средний класс – это человек либеральных взглядов?
Нет, конечно. Потому что средний класс может быть человек консервативных взглядов. Да? Мы очень часто, кстати, не сходимся с Михаилом Федоровичем, мы очень часто дискутируем.
Чаще сходимся тоже.
Да, но чаще сходимся в глобальном. Да? И это не только это. И еще один момент, о котором говорили коллеги. Вот вы знаете, что мне кажется, в перспективе все-таки, особенно у молодежи, лет через 15-20, владение той же квартирой в Москве, да, владение автомобилем, это уже не будет признаком среднего класса, на мой субъективный взгляд. Это экономика шеринга, вы понимаете? Это другая уже психология. Когда экономика вот оседлой жизни, да, она меняется на экономику, ну, вот в высшей школе экономики есть курс «Экономика впечатлений», да. Вот когда, собственно говоря, это территориальная мобильность, это действительно шеринг той же самой квартиры, автомобиля и так далее. Когда человек не обрастает собственностью, а имеет возможность за счет своих доходов оплачивать эти самые услуги, будь то аренда, будь то ченч между странами, да, особенно при дистантных методах работы. Поэтому мне кажется, что какие-то критерии среднего класса, конечно же, не в ближайшем, но в среднесрочной перспективе, они, безусловно, устареют.
Понятно, что у каждого свой взгляд на средний класс, но все-таки, Сергей Николаевич, с вашей точки зрения, можно назвать какую-то цифру, которая бы обозначала долю среднего класса в населении Москвы или Российской Федерации?
Вы знаете, скорее Российской Федерации, да, есть проверочные данные по отношению к тем исследованиям, которые провел Андрей и его коллеги. Замечательное исследование, еще раз подчеркиваю, оно вот эти цифры, таблицы, рейтинги или рэнкинги регионов, да, все это абсолютно замечательно. Но есть и косвенные данные для проверки, они подтверждают те цифры, о которых говорил Андрей. Ну, возьмите ту же самую долю населения, имеющих сбережения, или имеющих возможность делать сбережения. Это где-то 20-25%. Это очень коррелирует с теми цифрами, о которых говорил Андрей.
То есть средний класс – это человек, который может сберечь.
Да, которому не надо тратить с колес, которому не нужно жить от поступления до поступления, да, денег в его бюджет, у которого есть возможность сберегать и на вполне серьезные цели.
Хорошо, это доктор экономических наук Сергей Смирнов, только вот Александр 243 пишет вам, средний класс – это не про сумму денег, это про отношение к истокам распределения денег. Средний класс – это наемники, которые имеют долю от дохода предприятий, на которых работают. Насколько это справедливо?
Ну, вы знаете, в свое время в Югославии были такие основные организации «Удружено крадо», да, где рабочие имели участие в социалистической Югославии, участвовать в управлении предприятием, имели свои какие-то доли и так далее. Чем все это кончилось, мы знаем, да. Я не уверен, что вот это признак среднего класса. Вы понимаете, владение акциями не обязательно своего предприятия. Владение облигациями федерального займа, кстати, да, вот которые наш Минфин, да, распространяет среди населения. Вот это, наверное, важнее, да. Когда ты не зависишь от единственного источника своего. Завтра это предприятие может обанкротиться, завтра тебя может уволить. Ну, ты не так глянул на начальника, да? Но когда у тебя есть некая образовательная прокладка, квалификационная прокладка, денежная прокладка, да? Вот тогда ты на самом деле можешь быть средним классом.
Хорошо, тем более, что Александр сам, как кажется себе, противоречит, когда говорит, что это наемные работники, которые имеют долю от дохода предприятия.
Можно я вот здесь ремарку сделаю?
Прошу, Андрей Манько.
Мне кажется, вот этот Александр, он прав. То есть он просто это формулирует так. А главная идея – это человек, наемный вот этот работник, который относится к среднему классу, который профессионал, как правильно вот сказали, который использует свое образование, на самом деле он видит результаты своего труда в той зарплате. То есть он понимает, если он поработает чуть побольше, если он пойдет, получит еще образование, то есть которое вот дает ему это текущий заработок, и он получит еще больше. То есть он видит как бы результат своего труда. Ну, плохой пример, но, может быть, он будет красочный. То есть человек, который метет улицу, если он будет мести в два раза лучше, его зарплата не вырастет. дизайнер, если он придумает что-то гениальное, да, вот это оценит, он устроится на лучшую работу или ему здесь повысит. И поэтому это не в смысле там доли акций, но это в смысле вот как бы влияние, когда человек сам определяет свою зарплату своей работой. А когда зарплата для тебя внешне задана, когда у тебя низкая квалификация, ты, ну, правда, там конкурируешь с тысячами или миллионами людей с такой же низкой квалификацией, то ты уже не влияешь. Тут чисто рынок, когда ты становишься уникальным специалистом, ты вот берешь свою жизнь под контроль и становишься средним классом.
А можно?
Да, конечно, Михаил Черныш, прошу вас.
Вы знаете, вот мы должны исходить из того, что средний класс – это группа, ну, как вам сказать, гетерогенная, разнородная. Вот классическая теория говорит нам о том, что внутри среднего класса есть разные социальные группы. Ну, во-первых, малые предприниматели, которые успешны на рынке и которые действительно имеют прибыль от того бизнеса, которым владеют и который они начинали. Есть наемные работники. И наемные работники на самом деле получают заработную плату. И заработная плата это достаточно высока, и это не обязательно часть той прибыли, которую имеет предприятие. Ну, например, если мы возьмем руководителя какого-то отдела в министерстве, это средний класс, но он работает в строго заданных рамках. Он все-таки чиновник. И чиновники тоже относятся к среднему классу. Но
Сергей Николаевич говорил о том, что важный признак – возможность сберегать.
Возможность сберегать – это один из признаков, и мы должны понимать, что это не только вот то, о чем мы с вами говорили, да, то, что, о чем говорил Андрей, есть некая свобода, но есть и средний класс, который работает на государство, работает в строго заданных рамках. И этот средний класс достаточно многочисленный, военный, например. Военные – это разве не средний класс? Военные, причем имеющие высокое звание, у них высокая зарплата. И это средний класс.
Тут другой вопрос возникает. Андрей Евгеньевич, скажите, вот в результатах вашего исследования представители среднего класса Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский округа, и вот многие наши слушатели обращают внимание на то, что если уж вы отталкивались от денег, то, мол, там и цены высокие, но получается тогда зарплаты намного выше, чем то, насколько выше цены в других регионах России, что ли?
Мы это учитывали. В данном случае цены учтены через прожиточный минимум, который считается, к самому показателю можно много претензий, но все-таки он межрегиональную разницу показывает достаточно неплохо. У нас в качестве модельного бюджета заложено, что на каждого члена семьи тратится по 2 прожиточных минимума в месяц. Ну, для Москвы, для сравнения, да, 17 тысяч рублей прожиточный минимум, то есть это расходы просто на еду, на кафе, рестораны, коммунальные услуги, это где-то 35 тысяч на человека. То есть для трех человек это уже 100 тысяч. Это не считая машины и квартиры. То есть вот, и вполне в Магадане и на Чукотке, да, там высокие цены, и там цены повыше даже, чем в Москве, но это учтено, мы, там зарплаты еще выше, там, правда, зарплата в 100 тысяч, это является, ну, вполне обычной.
То, о чем говорили участники дискуссии по поводу того, что это скорее, что ваше исследование, это скорее некая рекомендация торговым сетям или кому-то, кто собирается продвигать бизнес, что вы скажете на это?
Мы думали об этом, то есть как раз вот 2 года наших размышлений делать этот рейтинг или нет, в каком виде, мы понимаем вот эти все аргументы, связанные с психологией, связанные с поведением среднего класса, связанные с образованием, но вот наши исследования показывают, что все-таки как раз в России сейчас ситуация такая, что зарплаты наемным работникам, у нас как раз исследуются наемные работники, то есть семьи, где работают люди, без учета дохода, например, от предпринимательской деятельности. Так вот, вот, наемные работники у нас сейчас не получают деньги просто так. То есть если человек зарплата 100 тысяч, то значит ему эту зарплату платят, ну, как бы за то, что он знает, за то, что он умеет. Да, в некоторых случаях мы это как раз отменяли, что в северных регионах, Магадан, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, там есть компенсационная выплата, то есть плохие природные ресурсы. Работы достаточно много, а людей мало, потому что, ну, никто не хочет туда, не так много хотят ехать работать. Вот, там вот это влияние есть, но на самом деле там все равно люди знают, что они делают. Это тяжелый труд, они знают, как добывать нефть, они знают, как добывать это золото. То есть я бы, наверное, не справился, если бы туда поехал. Там, вот, они специалисты.
Хорошо, это Андрей Манько. Михаил Черныш тут спрашивает по поводу того, что в интересах государства. Государство заинтересовано, чтобы среднего класса было больше или среднего класса было меньше?
Дело в том, что большинство современных государств, как уже говорилось, являются государствами и обществами среднего класса. есть такой общий для всего мира проект. Проект этот заключается в том, чтобы выращивать средний класс, делать общество более благополучным и, соответственно, гуманизировать общество на этой основе. Вот этот проект, конечно, реализуется и у нас в той или иной степени. На мой взгляд, не совсем удачно реализуется в настоящее время. Но, тем не менее, государство, по идее, должно быть заинтересовано в том, чтобы граждане были благополучны.
Михаил Черныш, первый заместитель федерального директора Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, Андрей Манько, начальник управления экономического анализа РИА Новости, и доктор экономических наук Сергей Смирнов. Своя правда по поводу того, что такое или кто такие средний класс в Российской Федерации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
РИА Новости устроила исследование, что такое средний класс, кого можно отнести к среднему классу, взяв за основу данные Росстата за 2018-2019 годы. О среднем классе в общем мы говорим сегодня в рамках программы «Своя правда». Здесь один из авторов исследования, начальник управления экономического анализа РИА Новости Андрей Манько, Михаил Черныш, вице-президент Российского общества социологов, и доктор экономических наук Сергей Смирнов. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Но прежде, Андрей Манько, я хотел бы еще раз уточнить, вот согласно исследованию, тут во всяком случае так это описывается в прессе, вы прогнозируете в ближайшее время увеличение доли среднего класса примерно в полтора раза, правда, при наличии 5 лет экономического роста и изменений на рынке труда. Как это можно просчитать?
Ну, самый очевидный способ – это использовать старые данные. Мы немножко оценивали динамику за последние 5-10 лет, 3 года. Это во-первых. Во-вторых, это, конечно, предположение. То есть это наше мнение, оно, боюсь, что в плохом случае оно может не сбыться. Да? В оптимистичном оно будет превышено. Это оценки количественные у нас. Модель, мы закладывали некоторые параметры и смотрели, что меняется.
Когда вы говорите, мы закладывали определенные параметры, в том числе, насколько я понимаю, определенные параметры экономического роста, вы говорите о существующих тенденциях?
У нас есть собственные прогнозы, конечно, которые строятся на текущих тенденциях и на прогнозах наших коллег разных других аналитических агентств. Поэтому мы рассматриваем и оптимистичные, и пессимистичные сценарии.
Андрей Манько, начальник управления экономического анализа агентства РИА Новости. Сергей Смирнов, доктор экономических наук. А с вашей точки зрения, велика ли вероятность того, что в ближайшее время столь серьезно может вырасти доля среднего класса?
Ну, вы знаете, если говорить о макроэкономических прогнозах, которые регулярно корректирует Минэкономразвитие по несколько раз за год, да, я вообще не очень понимаю, да, при том, что уважаю, конечно, точку зрения Андрея и так далее, но мне кажется, это неблагодарное дело сейчас прогнозировать численность среднего класса и его динамику, да, потому что на самом деле не очень понятно, что дальше будет с экономикой России в целом, да, понятно, что не очень понятно, извините за некую тавтологию, да, как мы будем дальше развиваться, сократится ли тот же самый уровень бедности, на мой взгляд, это тоже очень важный параметр. Но при этом у меня есть такая точка зрения, что да, средний класс будет расти, но очень избирательно, в очень ограниченных точках России, именно там, где местные администрации пытаются что-то сделать для экономического развития.
Тогда еще один вопрос вам. Вопрос, на который в первой части программы отвечал Михаил Черныш, по поводу заинтересованности государства в доле среднего класса. С вашей точки зрения, как?
Вы знаете, я думаю, что здесь сошлись, или точнее должны сойтись интересы государства и бизнеса. Я приводил пример, одна из центрально-черноземных областей России, скажем так, да, где администрация очень активно развивала механизмы особых экономических зон. И вот в этом регионе средняя заработная плата на предприятиях, вошедших в эти особые экономические зоны, мы только что проехались по 3 муниципальным районам, 70 тысяч рублей, да, для региона.
То есть сильно выше, чем в регионе.
Это сильно выше, чем в регионе. Это сильно выше средней по России. Я уже не говорю про медианную по России, да. И народ там не хватает кадров. При том, что очень благоприятные условия проживания, да, но людям не хватает для реализации проектов кадров, да. И вот там действительно сломается ли психология? Люди строят там коттеджи, все такое, да. Это вот та финансовая часть, доходная часть, о которой говорил Андрей, о которых идет речь в исследованиях его и его коллег, да, но вот насколько изменится психология, насколько эта психология станет психологией среднего класса, а не психологией экономического раба, которого могут завтра уволить с этого предприятия, он сядет на пособие по безработице 8 тысяч рублей, да, почувствуйте, как говорится, разницу. Вот тут есть очень большие риски. Но, тем не менее, я считаю, что по доходным параметрам средний класс в некоторых регионах, безусловно, вырастет.
Юрий пишет, и я попросил бы Михаила Черныша это прокомментировать, государству лучше, чтобы среднего класса было меньше, потому что бесправных и нищих легче контролировать.
Я не знаю. Мне кажется, что Андрей, да, его зовут?
Юрий.
Юрий. И мне кажется, Юрий здесь несколько путает государство, да, и еще каких-то отдельных лиц, которые заинтересованы в установлении жесткого контроля над населением. Мне кажется, эти все-таки понятия надо разводить. Для государства лучше, если средний класс будет больше. Это очевидно. Но вдобавок ко всему тому, что сказали коллеги, все-таки давайте смотреть на текущие тенденции. Текущие тенденции таковы, что, ну, во-первых, средний класс – это не гомогенная группа в том отношении, даже в тех отношениях, о которых говорил Андрей. Она внутри слоевая. Есть высший слой среднего класса, есть средний слой, есть низший слой среднего класса, достаточно многочисленные, прямо скажем. Это люди, которые могут купить себе холодильник или там стиральную машину, но они не могут купить себе жилье. Они тоже средний класс. Так вот, то, что происходит под влиянием экономического кризиса и тех экономических неурядиц, с которыми сталкивается наша страна и общество, средний класс постепенно все больше и больше расслаивается. Верхний слой по-прежнему находится в той позиции, в которой находился, а нижний слой становится беднее и начинает сваливаться туда, к околобедным слоям. То есть в этом смысле для среднего класса в России существуют немалые риски, связанные с тем состоянием, в котором находится экономика.
Виталий спрашивает вас, Сергей, а вот когда вы говорите про зарплату в 70 тысяч, это что за предприятие, какой направленности? Это машиностроение, сельское хозяйство?
Абсолютно разных. Это материальное производство. Там есть и сельское хозяйство, там есть и фармацевтика, там есть и строительная индустрия. Ну, короче говоря, очень много предприятий. Если наш уважаемый коллега напишет мне, да, ну, мои адреса висят в интернете, я скажу, куда обратиться. Тем более люди говорили, у нас кадровая проблема.
Тогда еще, Артем уже не первый раз об этом пишет, когда мы обсуждаем тему среднего класса, он предлагает пример, ну, видимо, его пример, зарплата 150, девушка с зарплатой 120, ипотека есть, она уходит в декрет, и мы уже не средний класс. Следовательно, пишет он, средний класс – это всегда малодетность. Вот насколько это справедливо, Михаил Черныш?
Да, так и есть. Люди, у которых семьи, в которых появляется ребенок, сваливаются вот к этой категории бедных россиян, в слой бедняков, ну, по крайней мере, на некоторое время. Это, да, такова логика нашей нынешней российской жизни.
И получается, что, учитывая цифры, которые мы обсуждаем, когда говорим о среднем классе, государство никак не может переломить эту ситуацию, потому что тогда ему надо будет радикально увеличивать размеры пособий.
Да. Радикально увеличивать размеры пособий. Безусловно, государство может многое чего сделать в этом смысле. Ну, во-первых, государство может способствовать тому, чтобы заработные платы стали выше, чтобы оплата труда была достойной. И здесь есть множество механизмов, о которых, наверное, сейчас не время говорить, но они есть, и государство может влиять на них. Государство может, в конце концов, повысить уровень оплаты труда для преподавателей вузов и школ. Они тоже средний класс.
Хорошо. Да, конечно, Андрей Манько, прошу вас.
Я хочу с Михаилом вот согласиться еще по предыдущему вопросу, который он говорил. Средний класс, да, испытывает большие проблемы. В этот кризис, который вот начался даже в 2013 году, средний класс очень сильно пострадал. Но это совпало с той вещью, что как раз пришелся пик рождаемости в России, то есть у нас пик рождаемости, и вот этот средний класс обзавелся детьми, кто вторым, кто первым, и на самом деле их это понизило. Я бы не сказал, что у нас границы такие богатые, средний класс там и бедняки, вот, ну, давайте не будем так уж категорично, да, там, ну, люди, там, у которых там достаток невысокий, да, потому что для бедняков, там еще, то есть у нас не 70-80% бедняков, да.
Около бедные слои, мы так ну, их называем.
Как-то да, то есть я имею в виду, для этого можно, для этого можно использовать другой термин. Вот, и, конечно, дети, они сильно влияют на состояние, материальное состояние семьи. Что в этом плане может сделать государство? Оно пытается это делать, насколько я вижу. Это главное... Почти решена проблема детских садов, то есть матери быстрее смогут, выходят уже на работу, потому что сейчас с для трехлетних детей детские места уже обеспечены, ну, 99% по стране, если мы скажем, да, вот эта ситуация. А новые майские указы – это детские места, ну, то есть ясельные с полутора лет. Вот на самом деле вот это будет поддержка не только среднего класса, вообще всех, потому что чем раньше матери смогут выйти на работу, тем сильнее это будет помощь бюджетом семей. Просто раздавать деньги можно, но боюсь, что Россия не в том состоянии, чтобы это
тут
делать.
Тут еще один вопрос, кто-то из наших слушателей вам сформулировал по поводу вот этой разницы. Как вы сказали, околобедные?
Околобедные,
да. Околобедные. Так вот, а какова разница между бедными и средним классом в Российской Федерации, и можно ли сравнивать эту разницу с такой же разницей в других странах? Ну, мол, наш средний класс серьезнее оторван от бедной массы.
Я бы не сказал. То есть в России, ну, расслоение достаточно чувствительное в доходах, но оно не такое уж и большое. То есть нам, правда, кажется, что у нас есть какие-то ультрабогатые люди, и вообще там, ну, вот это вызывает даже некоторые социальные, да, социальные недовольства вот этим расслоением. На самом деле это расслоение не столь большое. Во-первых, у нас популярно демонстративное потребление, то есть люди даже, может быть, там средний класс может себе купить Бентли подержанный. Ну, вот просто это как бы, это понты, да, вот у нас это популярно, вот. И поэтому...
Хорошо. Про понты это вот особенно Юрия, хорошо.
Можно маленькое,
да, конечно, Сергей,
да,
Смирнов,
по прошу поводу вас. Вот этих самых бедностей семей с детьми и так далее. Да, они сваливаются, но это в этом нет большой трагедии, потому что это временное, да, это ситуационная бедность или околобедность. И кроме того, по поводу раздачи денег, я не знаю, где лучше воспитывать ребенка, да, вот с полутора лет, да. Вот, но вы знаете, что сейчас, не говорили об этом коллеге, я хотел бы напомнить, что сейчас резко увеличилось пособие... Да. На детей от полутора до трех лет, которое раньше составляло... Вот
50 рублей.
50 рублей, ребят, ну о чем мы говорим? Да, да, там есть критерии нуждаемости, да, но это тоже некая поддержка вот этих самых околобедных или бедных на самом деле. Поэтому раздача денег – это, да, безусловно, тоже как некая мера. И слава богу, что государство об этом позаботилось. И Андрей абсолютно прав, что с трех лет практически, вот где бы мы ни ездили, проблемы дефицита мест в детских учреждениях дошкольных, их нету. Это, в общем-то, некое одно из немногих позитивов в социальной политике.
Жесткое сообщение от 008-го. За идиотов нас держите, все население в кредитах по самое никуда, а вы средний класс ищете. Но вопрос-то тут серьезный. А вот эта вот закредитованность населения, она как-то учитывается, когда мы обсуждаем, что такое средний класс?
Да, она учитывается... Да, оно учитывается в нашем исследовании. Но, боюсь, вот этот вопрос, он очень интересный, потому что истинная ситуация с закредитованностью по России сейчас непонятна. Она вот... Это уже идет обсуждение на самом высоком уровне. У нас там спорит Центробанк, Минфин, Министерство экономического развития. То есть есть там закредитованность, нет. Это понятно, что это не касается всего 100% населения. Мы говорим, что, наверное, проблемы с кредитами касаются порядка 20% семей. И из этих 20% это процентов 80% это бедные люди. То есть, когда мы говорим про средний класс, все-таки для них проблема закредитованности не стоит. То есть, средний класс с этим все достаточно хорошо. Во-первых, у них финансовая грамотность. Во-вторых, их доходы позволяют там, ну, кредит на iPhone они себе спокойно выплачивают, для них это не проблема.
Хорошо, Сергей Смирнов.
Да, чисто статистически согласился бы с Андреем, вопрос о статистике. Да, закредитованность, ну вот где-то год к году, по данным Росстата, возросла на 3 триллиона рублей, да? При этом вклады в коммерческих, в банковских учреждениях возросли на однопорядковую величину, где-то 2,3, 2,5 триллионов рублей.
То есть, поэтому как бы взяли кредиты вот то расслоение
идет. Нет, наоборот, это разные группы населения.
Понятно.
Поэтому мы имеем полное право говорить о среднем классе.
Так, вот смотрите, я все-таки хотел бы обращать внимание наших слушателей, когда вы что-то пишете, вы хотя бы опираетесь на реальность. Вот Юрий, например, пишет, было 50, стало 150, причем только очень нуждающимся. Это не совсем так, Юрий.
Это я совсем
думаю,
не так.
Да, и я думаю, что Юрий это прекрасно понимает. Тогда зачем это писать? Потому что речь идет о минимальном прожиточном минимуме в регионе.
О двух прожиточных минимумах, кстати.
Нет, да. Выплачивает его в размере прожиточного минимума, если у семьи доход 2 прожиточных минимума. Ну, то есть, если меньше.
Да,
если
да,
больше,
да.
Тогда нет. Так вот, это совсем не 150 рублей. Кстати, Тулуза пишет, у меня зарплата 60, жена в декрете, как самозанятая, получает доход 50 тысяч рублей. У нас трое детей, мы живем в Зеленограде и даже не чувствуем напряженности. То есть, тоже по-разному люди смотрят. Давайте вот что. Андрей Манько, напомните, Москва не самая с точки зрения среднего класса, но все-таки процент каков в Москве?
В Москве процент 27% среднего класса.
134, 21, 35. Вот вы послушали этот разговор, и вы готовы о себе сказать или о своей семье. Да, мы средний класс. 134, 21, 35. Нет, не натягиваем на средний класс. 134, 21, 36. Довольно много времени на голосование. У вас будет возможность проголосовать, успеть. Пока оно идет, вы звоните в прямой эфир 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Меня очень удивляют высказывания вот доктора экономических и доктора социальных наук. Вот говорят, в Советском Союзе было трудно купить машину, квартиру. Это было элементарно. Прям едешь на рынок в Южный порт, через полчаса ты уже на машине с номерами.
Прекрасно.
Прекрасно, абсолютно прав наш коллега. Только следует иметь в виду, что цены в Южном порту, да, были в 1,5-2 раза выше государственных цен. Поэтому, извините, коллеги.
Возможно, цехами.
Возможно.
Ну, кто знает.
Причем, боюсь, что в очень малом количестве городов России есть Южный порт. То есть, ну, это вопрос, да, зеленое пахнет колбасой.
Нет, да, длинное, ну, конечно, вот. Да.
Москва
да.
Это свой мир был все-таки, да, и осталось.
Ну, сейчас, видите, спорят о том, что это вообще было, вот это зеленое и колбасой пахнет. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье.
Прошу.
Можно вот вам в студию задать такой... Вот эти разговоры о среднем классе, это какой-то симулякр вредный, мне кажется, что давайте еще как в Индии сделаем шудры. Ну, не проще ли соблюдать законы, не воровать, развивать экономику, а там какой это будет класс? Это дело десятое.
Вот не, подождите, вот. А когда вы просто хотите понять, сколько людей живут в тех или иных условиях, нельзя?
Нет, это просто статистика, которую нужно без всяких ограничений средних и высших классов, потому что это очень сильно угнетает, например, бедных людей.
Понятно.
Что я не средний класс.
Это важно. Вот это важный поворот, мы об этом еще не говорили. Когда кто-то средний класс, а кто-то не может сказать о себе средний класс, это его угнетает. Прошу, Михаил Черныш.
Да, так и есть. На самом деле, известный английский социолог Майкл Сэвидж провел собственное, ну, с помощью BBC, провел собственное исследование, огромное исследование среднего класса в Англии. И одним из критериев вхождения в средний класс у него была культурные преференции, культурные предпочтения, например, предпочтение классической музыки. Он опубликовал эти результаты. Люди в интернете могли заполнять анкету, и выяснилось, что количество людей, которые ходят на концерты классической музыки, резко выросло в Великобритании. Люди хотели стать средним классом, и для этого они начали менять свои культурные предпочтения.
То есть, с одной стороны, это может обижать, а с другой стороны, это может заставлять тянуться в средний класс.
Тянуться в средний класс, именно за счет изменения культурных предпочтений.
Раньше... А с третьей стороны, это маркетинг, между прочим, обычный, вы понимаете?
Ну, об этом мы тоже уже говорили сегодня. 134-21-35, о своей семье вы можете сказать, мы средний класс. Ну вот, учитывая все, что обсуждалось сегодня, 134-21-35, вы такого про свою семью сказать не можете. Вы беднее, чем средний класс. 134-21-36. Голосование продолжается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Игорь, Москва. Вот подскажите мне, уважаемые гости и ведущие, вот как мне себя классифицировать? Вот в 2016 году условно, я получал зарплату в районе 110-120 тысяч рублей. Вот хватало на определенный пакет там продуктов того. А сейчас цены, включая бензин, все выросло. Собственно, зарплату я в разы больше получать Не стал, никоим образом не стал. Вот. А растраты стали больше. И я вот считаю, что как бы уровень жизни у меня чуть ухудшился. Вот как мне себя, к кому отнести? Вот я считаю, что был средним классом, а ушел гораздо вот...
Скажите, подождите, вот прежде чем будут отвечать на ваш вопрос, я хотел бы задать вам вопрос. Вы говорите, я себя считаю средним классом. Но помните, в начале разговора участники дискуссии говорили, что это ведь не только деньги. Что это,
не только,
что
не
это,
только
что это образование, что имеется. Это отношение к государству. Вы на выборы ходите?
И на выборы хожу, и кроме того, еще 7,5 лет по контракту в армии отслужил, за себя и всех родственников долги, как говорится, отдал. И достаточно активная гражданская позиция. Слава богу, на митинги не хожу, вот, как бы тут своя точка зрения у меня. Вот, но и я, и жена, и, скажем так, и ребенок вот появился, как бы растраты растут, доходов нет, и получается все ниже, ниже, ниже. А ну вот где взять? То есть в бизнес сейчас, ну, не то, что я там плачусь, достаточно тяжело занять какую-то свою нишу. Я вот делаю то, что я умею. Я работаю с автомобилями, я это делаю очень хорошо. И, скажем так, в 35 лет пойти обучаться какой-то новой профессии, которая неизвестно, будет востребована или нет, тоже как-то непонятно. И вот...
Надо поумерить свои аппетиты, уже тут пишут наши слушатели. Но все-таки, что скажут участники дискуссии? Начнем с Михаила Черныша.
Ну, вот это как раз та тенденция, о которой мы только что говорили. Некоторая часть тех людей, которые принадлежали к среднему слою среднего класса, в результате кризиса съезжают вниз и становятся частью низшего слоя среднего класса.
И он говорит, я не понимаю, что делать. Я не могу ничего сделать, получается.
Ну, есть несколько возможных действий. И одно из них – это получить какую-то другую квалификацию или получить более сложную квалификацию в том деле, которым он занимается. Ну, условно говоря, ремонтировал там «Солярис» и стал ремонтировать «Мерседес». И доход от этого вырос. Или «БМВ».
Там уже занято.
Думаете?
В «Мерседесах». Ну, к примеру, как вариант. Хорошо, это Михаил Черныш, Сергей Смирнов.
Ну, буду ездить обслуживаться только к нашему уважаемому слушателю. Координаты там есть, да, я надеюсь? На самом деле, шутки шутками, но, наверное, расширить просто действительно рынок сбыта своих
услуг, наверное. То есть, это все-таки, да? Это зависит от самого человека?
Да, мне кажется, во многом. Хотя я должен сказать, что как у потребителя сервисных услуг, я думаю, у нас у многих тоже сократились возможности.
Андрей Манько, что скажете вы?
Я думаю, что... Это, конечно, вот эти истории, они очень важны, но они частные истории, да, наше исследование, оно, ну, обезличено, оно усредненное, это может даже вызывать у кого-то вот лично неприязнь, потому что человек чувствует, что для него она не подходит, да, у него своя история. В качестве совета, ну, тут, наверное, этот человек достаточно умен и умел, я думаю, что он сам себе придумает выход, то есть у него нету критической ситуации, все поменяется, да, то есть там как-то по-другому у него будут доходы, он себе придумает из этого выход.
Хорошо, продолжаем голосование. 134-21-35. Вы готовы, учитывая все критерии, которые мы сегодня обсуждали, вы говорите про свою семью, да, мы средний класс. 134-21-36, не тянем. Тогда 134-21-36. Вот явно понимаете, что не вытягиваете. К примеру, деньги не откладываете. По-моему, это среди основных называлось сегодня в течение беседы. Тогда 134-21-36. Голосование продолжается. Дмитрий пишет, а я вот и на выборы не хожу. Значит, что, мне никогда не дорасти до среднего класса?
Ну почему же? Это тоже гражданская позиция, не ходить на выборы. Как их оценивать, да? Вы можете называть это выборами, а можете называть это в кавычках выборами.
И да? Это тоже гражданская позиция,
однозначно.
Хорошо. Даже еще богатые редко ходят на выборы. Может, этот слушатель, он богат, то есть он из своего особняка не хочет выходить. Поэтому ситуация очень разная. Выборы – это тоже критерий, но он, как любые другие критерии, он не стопроцентный. Это какие множества пересекающиеся мы получаем.
Если он богат, он не средний класс.
Да, это тоже он правда. Он может оплатить урну на дом, между прочим. Да.
Вы средний класс. 134-21-35. Вы пришли к этому выводу в результате прослушивания этой беседы. 134-21-36. У вас никак не получается так про себя сказать. 134-21-36. Голосование продолжается. Спасибо всем, кто уже проголосовал. У вас минутка буквально осталась, так что, если что, торопитесь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Хочу сказать вот этому слушателю, который звонил, ему говорит, некогда и поздно переучиваться, сколько ему там, 35 лет. Мне кажется, это вообще не то, что не поздно, это вся жизнь впереди.
А вы в каком возрасте переучились?
Я не переучился, я вот всю жизнь... в одной отрасли работаю.
Вот это важно. Как бы, ну, когда человек дает советы, всегда хочется спросить, а ты-то как это сделал? А он говорит, да я-то что-то и не делал, в общем, ничего. Зять на аксессуарах для автомобилей делает до 200 тысяч в месяц, пишет 252-й. Мол, дескать, не особый-то и кризис в этом смысле. Дмитрий пишет, ну, нет, а он... У меня нет особняка в Трехгорке, как бы намекает, что нет, не поэтому. В BMW и в Мерседесах работал, пишет Оскар 602. Подводим итоги голосования. Ну что, наша аудитория долго-долго держалась на цифре очень близкой к той, что получалось в результате исследования РИА Новостей. Было 22-23%. Но в последний момент... Присоединились люди, которые говорят, не-не-не, я не средний класс, и поэтому вот результаты голосования. 16% тех, кто приняли участие в голосовании, говорят о себе, мы средний класс, 84% с этим не согласны. Это неожиданно, Сергей Смирнов, если
коротко. Прибедняются, прибедняются.
Михаил Черныш, правда ведь прибедняются?
Нет, это не неожиданность.
Хорошо, Андрей Манько, а вы что скажете про 16%?
Мне тоже кажется, что люди себя оценивают несколько хуже, чем есть на самом деле.
Андрей Манько, РИА Новости, Михаил Черныш, Российское общество социологов и доктор экономических наук Сергей Смирнов. Программа «Своя правда». Я благодарю всех. Спасибо.
Спасибо.